Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юкио Мисима. Исповедь маски. Перевод с японского Григорий Чхартишвили. Красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. А определить нельзя, потому что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся. Тут все противоречия живут. Я, брат, очень необразован, но я об этом много думал. Страшно много тайн. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной выше даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк. Я бы сузил. Черт знает, что такое, даже вот что. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Федор Достоевский, братья Карамазовы. Глава первая. Я очень долго пытался доказать окружающим, что помню момент своего рождения. Взрослые всякий раз поначалу смеялись, а потом решали, что я над ними издеваюсь, и смотрели на бледного мальчика с совсем не детским лицом неодобрительно и укоризненно. Если это были какие-нибудь малознакомые люди, бабушка, боясь, что ее внука сочтут за идиота, резким голосом приказывала мне пойти куда-нибудь поиграть. Все еще посмеиваясь, взрослые обычно пускались в какие-нибудь научные рассуждения. Стараясь выражаться попроще, чтобы ребенок понял, они понемногу распалялись. «Младенец рождается с закрытыми глазами», — говорили они. «Но если даже и с открытыми, все равно его память не способна удержать увиденное». «Ну как, понял?» — спрашивали взрослые, похлопывая по плечику все еще сомневающегося ребенка. Тут они обычно спохватывались, вообразив, что попались на удочку маленького шутника. «С детьми надо держать ухо востро. Чертенок наверняка подлавливает нас, чтобы спросить про это самое. Сейчас пролепечет своим невинным голоском. Откуда я родился и почему?» Поэтому в конце разговора взрослые всякий раз умолкали и смотрели на меня с какой-то непонятной, оскорбленной улыбкой. На самом деле их подозрения были совершенно безосновательны. Я вовсе не собирался расспрашивать их про это. Да и потом мне в голову бы не пришло расставлять взрослым какие-то ловушки. Я слишком боялся вызвать их неудовольствие. И все же, невзирая на все насмешки и разъяснения старших, я твердо знал, что помню миг своего рождения. Может быть, мне рассказал кто-то из присутствовавших при родах, а я потом об этом забыл? Или виной всему мое своевольное воображение? Как бы то ни было, одна картина так и стоит у меня перед глазами. Это край тазика, в котором купали новорожденного. Тазик был совсем новый, из отполированного свежего дерева. Внутри я видел, как на его бортике ослепительно вспыхнул луч света. Яркий, золотой и всего в одном месте. Лившаяся в тазик вода пыталась слизнуть этот золотой блик, но так и не сумела. Наоборот, вода вокруг меня, то ли отражая луч, то ли вобрав его, и сама заискрилась огоньками. По ней прошла мелкая сияющая рябь. Самый сильный аргумент против подлинности этого воспоминания состоит в том, что я родился не днем, а в 9 часов вечера. Так что никакого солнца в тот момент сиять не могло. Надо мной подшучивали, говоря, что это, наверное, был свет электричества. Но я без труда отмахивался от соображений здравого смысла и по-прежнему оставался непоколебим. Пусть это было хоть глубокой ночью, все равно край тазика вспыхнул золотым сиянием. И я был твердо уверен, что видел тот яркий луч не когда-нибудь, а именно сразу после своего рождения. А родился я через 2 года после великого землетрясения. За 10 лет до этого события мой дед, губернатор одной из колоний, был вынужден подать в отставку. Чтобы замять один крупный скандал, он взял на себя вину своего подчиненного. Я не приукрашиваю эту историю. В жизни не встречал человека, который с таким абсолютным идиотским доверием относился бы к окружающим, как мой дед. И с тех пор дела нашей семьи со стремительным, я бы даже сказал, каким-то залихватским ускорением покатились под гору. Чудовищные долги, опись имущества, продажи имения. Чем хуже шли денежные дела семейства, тем болезненнее воспалялось тщеславие его членов, словно одержимых некой темной силой. Вот почему на свет я появился в запущенном наемном особняке, расположенном в далеко не самом престижном районе столицы. Этот дом с мрачными закопченными стенами стоял на склоне холма. С одной стороны в нем было 2 этажа, с другой — 3. Вид он имел довольно заносчивый и нелепый. Помпезные железные ворота, широкие газоны, гостиная размером с буддийский храм. В особняке было множество плохо освещенных комнат и целых 6 служанок. Всего под этим скрипучим, как старый сундук, кровом жили 10 человек. Дед, бабушка, мои родители и прислуга. Причина злосчастий нашего семейства коренилась, с одной стороны, в неуемном предпринимательском пыле деда, а с другой — в вечных болезнях и безрассудной расточительности бабушки. Дед то и дело увлекался какими-то сумасшедшими проектами, которые подсовывали ему всякие сомнительные приятели, и отправлялся за 3 9 земель в погоне за золотым дождем. Бабушка, происходившая из старинного рода, относилась к своему супругу с ненавистью и презрением. Нрава она была неустойчивого, но душу имела поэтическую, с некоторым налетом безумия. Хроническая невралгия постепенно подтачивала ее нервную систему, одновременно придавая еще большую остроту ее уму. Допускаю, что приступы депрессии, мучившие бабушку вплоть до самой смерти, были следствием тех страданий, которые доставлял ей дед своими похождениями в более молодые годы. Вот в какой дом привел мой отец хрупкую и очаровательную невесту, мою будущую мать. Утром 14 января 1925 года у нее начались схватки. А в 9 часов вечера она разродилась хилым младенцем, весившим немногим более 2 килограммов. На 7-й день ребенка нарядили в розовое фланелевое белье, шелковое кимоно с узорами, и дед в присутствии всех домочадцев торжественно написал мое имя на свитке, который поместил в семейный алтарь, токанома. Волосы у меня долго оставались светло-золотистыми. Их натирали оливковым маслом до тех пор, пока они не почернели. Отец с матерью жили на 2-м этаже. И на 49-й день бабушка забрала меня у них, заявив, что таскать ребенка по лестнице вверх-вниз опасно. Таким образом, моя кроватка оказалась в вечно закупоренной комнате бабушки, где пахло старостью и болезнью. Там я и рос. Когда мне был год, я упал с 3-й ступеньки лестницы и расшиб себе лоб. Бабушка была в театре кабуки, и, радуясь свободе, мать с гостившими у нас 2-родными братьями и сестрами отца устроили шумное веселье. Когда мать пошла зачем-то на 2-й этаж, я побежал за ней следом, наступил на край ее кимоно и упал. В театр срочно позвонили. Вернувшаяся бабушка остановилась в дверях, опираясь на палку, и пристально поглядела в лицо вышедшему ее встречать отцу. Потом медленно, чеканя каждый слог, спросила странно спокойным голосом. «Он умер?» «Нет». Тогда бабушка величественно и уверенно, словно жрица в храм, вошла в дом. В новогоднее утро, мне тогда шел 5-й год, я внезапно ощутил приступ тошноты, и меня вырвало чем-то кофейно-коричневым. Домашний доктор, осмотрев меня, заявил, что не ручается за мое выздоровление. Меня всего истыкали уколами камфоры и глюкозы. Пульс не прощупывался. Через 2 часа собрались все домашние посмотреть на мое мертвое тело.